Старая Нэн говорит, что дети леса знали песни деревьев, умели летать, как птицы, и плавать, как рыбы. Они даже знали язык животных, — сказал Бран. А музыка у них была настолько прекрасной, что, услышав ее, люди плакали от этих звуков.
«И всего этого они добивались волшебством», — сказал рассеянно мейстер Люин. «Жаль, что их нет рядом. Во-первых, исцелили бы тогда мою руку и объяснили бы лохматому, что кусать своих нельзя».
Он искоса, с раздражением, поглядел на черного волка.
«Учись, Бран. Человек, который полагается на заклинание, фехтует стеклянным мечом. Как делали дети леса. Давай-ка я вам кое-что покажу».
Он резким движением встал, направился на другую сторону комнаты и вернулся с зеленым горшочком в здоровой руке.
«Видите?»
— сказал он, откупорив сосуд и высыпав из него горсточку блестящих черных наконечников для стрел. Бран взял один из них.
«Они сделаны из стекла!»
Любопытный Рикон подобрался поближе и поглядел на стол.
«Драконье стекло!» —
назвала Оша камень, садясь возле Лювина с бинтами в руке.
«Обсидиан!» —
поправил ее мейстер Лювин, протягивая раненую руку.
«Выкованный в кузне богов, глубоко под землей. С помощью таких стрел дети леса охотились тысячи лет назад. Они не знали металла. Кольчугами им служили длинные рубахи из листвы, обувью — кора деревьев. Получалось, что они просто растворялись в лесу. А вместо мечей у них были клинки из обсидиана».
«Они до сих пор носят их».
Оша опустила мягкие тампоны на рану и перевязала предплечье мейстера длинными льняными полосками. Бран поднес к глазам наконечник стрелы. Скользкое черное стекло блестело. Он решил, что наконечник прекрасен.
«А можно я возьму один?»
«Как хочешь»,
— качнул головой мейстер.
«И мне нужен один», —
сказал Рикон.
«Нет, четыре. Мне ведь 4 года».
Мейстер заставил его отсчитать.
«Осторожно, они все еще острые, не порежься». «Расскажи мне о детях леса», — попросил Бран. «Это важно знать».
«Что ты хочешь услышать?»
«Все».
Мейстер потянул за плечи, прикоснувшись к коже.
«Они жили в эпоху зари, в самые первые времена, еще до королей и королевств. В те дни не было ни замков, ни острогов, ни городов. Отсюда до самого Дорнского моря нельзя было сыскать ни одной ярмарки. Людей тоже не было вовсе. Лишь дети леса обитали в землях, которые мы зовем теперь семью королевствами. Смуглые и прекрасные, они никогда не вырастали выше человеческого ребенка. Они жили в глубинах леса и в пещерах, посреди озер и в тайных жилищах на деревьях. Легкие, они были быстрые и изящны. Мужчины и женщины охотились вместе, пользуясь луками из чар-древа и летучими силками. Боги их были богами леса, ручья и камня. Старые боги, чьи имена остались тайной. Их мудрецов звали видящими сквозь зелень. Это они вырезали странные лики на чар-древах, чтобы те караулили лес. Как долго обитали здесь дети и откуда они явились, никто из людей не знает. Но примерно 12 тысячелетий назад с востока пришли первые люди. Вдоль перебитой руки Дорна, прежде чем она сломалась. Верхом на конях, с бронзовыми мечами в руках и огромными кожаными щитами. По эту сторону узкого моря еще не знали лошадей. И дети леса, конечно, боялись их. Ну а первые люди боялись ликов на деревьях. Срубая деревья для острогов и ферм на будущих полях, первые люди стесывали лица и предавали их огню. В ужасе дети леса начали войну. Старые песни уверяют, что видящие сквозь зелень прибегли к черным чарам, дабы море восстало и унесло землю. Они раздробили руку, но было уже поздно закрывать дверь. Война продолжалась. Наконец вся земля пропиталась кровью людей и детей леса. Однако их погибло больше, потому что люди были сильнее, а дерево, камень и обсидиан не могли противостоять бронзе. Наконец, обе расы послушались своих мудрецов и договорились. Вожди, герои первых людей, встретились с видящими сквозь зелень и плесунами леса в рощах чар-древа на маленьком острове, что лежит посреди огромного озера, именуемого Глазом Богов. Там они заключили договор.
К первым людям отошли берега, высокие равнины и чистые луга, холмы и горы. Только густой лес навсегда оставался собственностью детей, и нельзя было отныне придать топору ни одного чар-древа во всей стране. Чтобы боги были свидетелями заключения договора, каждое дерево на острове наделили лицом, а после учредили священный орден зеленых людей, обязанных приглядывать за островом ликов. Мир этот создал основу 4000-летней дружбы между людьми и детьми леса. Шло время, и первые люди даже отреклись от богов, которых привезли с собой, и поклонились тайным божествам леса. Заключение договора положило конец эпохе Зари, и начался век героев. Кулак Брана свернулся вокруг блестящего черного наконечника.
«Но ты говоришь, что все дети леса исчезли?»
«Да, они исчезли, но только здесь», — ответила Оша, откусывая конец последнего бинта зубами. «К северу от стены все обстоит иначе. Туда ушли дети леса, гиганты и прочие древние расы». Мейстер Люин вздохнул.
«Женщина, помни, что ты сейчас должна была лежать в земле или томиться в цепях. Старки проявили к тебе незаслуженную тобой доброту. И нехорошо платить им, забивая головы ребят чепухой».
«Но тогда ты скажи мне, куда они ушли?» — попросил Бран. «Я хочу знать».
«И я тоже»,
— присоединился Рикон.
«Слушайте тогда», — продолжил Лювин. «Мир этот соблюдался, пока стояли королевства первых людей, и весь век героев, и долгую ночь, и в пору рождения семи королевств. Но через много столетий новые люди пришли из-за моря. Их возглавляли андалы, высокие светловолосые воины, пришедшие со сталью, огнем и семиконечной звездой новых богов, вытатуированной на груди. Война затянулась на века, однако в конце концов все шесть южных королевств пали перед завоевателями. Только здесь, где короли севера отбрасывали каждую армию, пытавшуюся пересечь перешеек, сохранилось правление первых людей. Андалы жгли чар-древа, срубали с них лики, убивали детей леса повсюду, где находили их, и шумно провозглашали победу семерых над старыми богами. Поэтому дети убежали на север.
Лето взвыл. Мейстер Лювин вздрогнул и умолк. Вскочив на ноги, Лохматый присоединил свой голос к голосу Лета, и ужас наполнил сердце Брана.
«Он близко»,
— прошептал Бран с уверенностью отчаяния. Он знал это со вчерашней ночи, когда Ворон водил его в крипту прощаться. Он знал, но не верил. Он хотел, чтобы прав оказался мейстер Лювин. «Ворон», — подумал он, — «трёхглазый ворон». Волки смолкли столь же внезапно. Лето отправился к Лохматому и лизнуло кровавленную шкуру на шее брата. В окно влетела птица. Ворон опустился на серый каменный подоконник, раскрыл клюв и каркнул хриплым горестным голосом. Рикон зарыдал. Наконечники стрел один за одним попадали из его рук, звонко ударяясь о пол. Бран прижал к себе брата и обнял его. Мейстер Лювин глядел на черную птицу, как на скорпиона, облаченного в перья. Он поднялся и медленной походкой лунатика направился к окну. Потом мейстер свистнул, и ворон перескочил на его перевязанную руку. На крыльях его запеклась кровь.
«Сова», — пробормотал Лювин, снимая письмо с ноги. «А может, и ястреб. Бедняга. Удивительно, как это он долетел».
Бран обнаружил, что пока мейстер разворачивал листок, его била крупная дрожь.
«Что там?»
— спросил он, прижимая к себе брата.
«Ты уже знаешь, что там написано, мальчик», — сказала Оша, не без сочувствия в голосе, и опустила ладонь на его голову.
Мейстер Лювин, невысокий сидеющий человечек, с обогренным кровью рукавом серого шерстяного одеяния, не веря, глядел на них. В его ясных серых глазах блеснули слезы.
«Милорды!»
— обратился он к обоим сыновьям лорда Эддарда голосом хриплым и надломленным.
«Нам необходимо найти каменотеса, который хорошо знал вашего отца».